Encounter начинается именно после этой темы. Сейчас мне нужно абсолютно ваше внимание, не разговаривать, отложите все телефоны, все вещи, убрать. Потому что моя жизнь, жизнь каждого из этих ребят изменилась именно, когда мы прошли вот этот момент. С этого, я так скажу, encounter у меня именно после вот этой темы разделилась жизнь на две части. Все ребята, вы помните, да, этот момент? Именно здесь, ребят, ваша жизнь начинает разделяться до и после. Именно после этого. И насколько внимательно вы сейчас послушаете меня, потому что нам нужно наше сознание. Вот почему дьявол пытается атаковать сознание, потому что мы получаем информацию через сознание, и через сознание приходят наши перемены. Богу абсолютно нужен твой рассудок, твое сознание, твое чистое восприятие. И я молю Духа Святого сейчас дать каждому из вас глубину и уровень мудрости, чтобы понять то, что сейчас будет говориться. Мы не будем говорить о сложных вещах, но мы будем говорить об очень серьезных и радикальных вещах. Итак, тема называется «Откровение креста». Что это значит? Правильно ли мы вообще с вами поняли, что это такое? Вы знаете, давайте я начну с одной из историй моей жизни. Сегодня будет несколько историй интересных. Одна из историй моей жизни, когда Бог начал со мной работать, я приехал в Америку, будучи молодым пацаном, мне было 17 лет, и мы сразу прыгнули с ребятами, как и все, на аукционах покупать машины, восстанавливать и продавать. Как большинство все с этого начинает, самое проще, самое легко. И я пару машин восстановил, разбитых, и мне пришлось очень серьезно врать покупателям насчет машин. Я очень, как вам сказать, я врал, но мне было очень плохо. Я себя так плохо чувствовал после того, как я продал машину и наврал буквально обо всем. Да, они говорили, битая была машина. Я говорил, не было битая. Ну, потому что я склеил две битые машины, и она сейчас одна не битая. То есть, и если честно сказать, то эта морда не была битая, и эта жопа битая не была. То есть, как бы, и я как бы себя оправдываю, но я вру. Эта машина восстановлению не принадлежала, ее нужно было минимум на парт спустить, на запчасть. И я, о чем я говорю, я себя плохо чувствовал, и я перестал делать эти машины. Я начал, и мне один механик посоветовал, говорит, плохо себя чувствуешь, бери машины с электронными и механическими неполадками. И все, с того момента я начал искать машины, не битые вообще, у которых или гробленная трансмиссия, или ушатанная какая-то электроника, или, другими словами, я начал брать машины, которые я мог честно сказать, что машина битая не была, и показывал документы, что поменял стартер, поменял это. Естественно, денег зарабатывал меньше, но зато я чувствовал себя лучше. И один раз еще газета была такая, Little Nickel, кто помнит, это, я не знаю, существует ли она сейчас, может она есть, нет, я не знаю. Тогда не было ни компьютеров, ничего, это были начало 90-х. И я каждое утро съездил в магазин, брал эту бесплатную газету и смотрел, где, ну, покупать машины, да, с рук у людей. И нападаю на одно объявление, где женщина пишет, что она продает машину буквально за копейки. Там я думал сначала, что это обман какой-то или развод. Она продавала буквально новую машину, Toyota Supra. Сейчас она вообще строит нереальных денег. Это нереально, если кто энтузиаст, вы знаете, о чем я говорю. То есть я такой думаю, ладно, поеду, посмотрю. И она говорит, машина в хорошем состоянии, не заводится, не едет ничего. Приезжаю на место, приезжаю с моим другом, берем прицеп, в общем, приезжаем с траком, с прицепом забрать эту машину. И эта женщина рассказывает мне историю. Я говорю, что за машина? Она говорит, я ненавижу эту машину. Говорит, я ее хочу взорвать, потому что эта машина принадлежит моему мужу. И судья, короче, когда делил имущество при разводе, говорит, машина досталась мне. А это его была любимая машина. И он приехал ночью и что-то с ней сделал. И говорит, я вызывала людей, просила, говорит, никто ничего не может сделать, никто не может найти неполадку. Что-то он с машиной сделал, что фары загораются, радио работает, но машина абсолютно не заводится, ничего. Цена была такая дешевая, что это было просто стыдно ее не взять. Я ей отдал там эти пару штук, я не знаю, сколько она там хотела. Загоняю эту машину, говорю, мы забираем. Естественно, перед этим попробовали залезть под низ, там покопаться, провода посмотреть. Ничего невозможно понять. Забрал, у меня друг механик, у него свой бизнес-шап, я пригоняю ему в шап, сбрасываю эту Тойоту, я говорю, позвонишь, когда сделаешь, мне было все равно, сколько она стоит, потому что машина стоила того, чтобы ее сделать. Не успеваю я приехать домой, мой друг звонит мне, механик, он говорит, забирай машину, и смеется. Я говорю, что ты смеешься? Он говорит, ты не представишь. Говорит, где-то там внутри, это, наверное, только люди, кто разбирается с машинами, я не знаю этого. Он говорит, он отсоединил какую-то массу, которую невозможно найти. Нужно знать, где эта масса, какой-то проводок. И он говорит, что эта масса отключает, она делает машину полностью немобильной, бездейственной. И он говорит, он полез где-то там, глубоко нашел эту массу, прикрутил. Я говорю, сколько я тебе должен? Он говорит, ничего. И все. И у меня появилась машина абсолютно в хорошем состоянии, не битая, вообще ничего, и за копейки. Но в чем здесь? Потом, когда я начал приближаться к Богу, Бог напомнил мне эту машину. Он говорит, знаешь, что жизнь христианина напоминает эту машину? У нас есть все. Мы предназначены для движения, мы предназначены для очень серьезной функции. Но все, что делает жизнь христианина, это поет песни, это загораются фары, это разная там электроника работает, у нас щетки там, дворники работают, то есть работают там какие-то фары, стопы. И говорит, но ничего нет для того, для чего предназначена эта машина. У нас украдено то, для чего эта машина предназначена. И мой разговор с Богом начался, как я говорил еще вчера, я еще был молодым пацаном, и когда я отдал мою жизнь Богу, там в Пятидесятнической церкви, по-настоящему отдал мою жизнь Богу, я попал в заколдованный круг. И все христиане знают этот заколдованный круг, этот проклятый заколдованный круг. Я живу, через неделю я попадаю в грех, я мучаюсь от угрызения совести, я прихожу в церковь, я каюсь опять. И опять этого хватает на 2 недели, на 2, на месяц максимум. И опять угрызение совести, и опять я попадаю в эти. И я просто взвыл. Я говорю, Бог, я не могу так жить. Я не могу, это не христианство, это или развод, или обман. Все здесь врут друг другу. Я спрашиваю ребят, объясните мне. Я им исповедуюсь, ребят, я сижу на порнухе, я люблю алкоголь. У меня есть неправильные связи с девушкой. Я христианин, но я не могу от этой гадости освободиться. Кто-нибудь, помогите мне. Я им пришел, выложил все карты. Я готов, бейте, калечьте меня, отлучайте, делайте со мной, помогите мне. Кто-то понимает это состояние? Сделайте что угодно. Я покаюсь, перекрещусь, перекувыркнусь, но я не могу так жить. Уникально. Никто из них не имел никакого ответа. Оказывается, они все так живут. Оказывается, это я потом уже узнал. Они такие, ну, брат, знаете, да, вот это вот, брат. Ну, брат, понимаешь? Не понимаю, я тогда был молодой, у меня тогда было очень много темперамента. Я говорю, объясните мне, я что угодно сделаю. Вот скажите мне, что сделать, чтобы выйти из этого проклятого круга, потому что Библия говорит совершенно не о том, в чем я живу. Библия говорит о победе, Библия говорит о славе, Библия говорит о принадлежности. И я попал, ребят, в сильнейший казус моей жизни. И я благодарю Бога за тот сезон ада. Потому что именно в том сезоне, когда люди не могли ответить мне, ко мне пришел сам Иисус, и Он сказал, что мне сделать. И когда я это сделал, моя жизнь тотально и радикально изменилась. Я каялся, поймите, мы все каемся. А что если, слушайте внимательно, а что если дьявол вынял что-то отсюда? Что-то вынял, какую-то истину украл отсюда, и теперь... Этот крест, ты каешься, но он ничего в твоей жизни больше покаяния не делает. Вы никогда не задавали вопрос, что не достает? Это как из машины, машину не разбили. С нее просто сняли один из главных проводков, который делает машину живой. Это как часы, в которой поломана одна шестереночка. И в часах 99% часы хорошие, но одна шестереночка поломала один зубчик, и часы уже не идут. Все. Семья, поймите, что сделал дьявол. Сатана – это хитрейшая, мудрейшая личность. Мудрейший, извиняюсь, он не мудрый, он умный и хитрый, потому что мудрость – это дух. Мудрость – это ты не приобретешь мудрость, мудрость – это Бога. Он умный и хитрый. Он ничего не крал. Он оставил крест, он оставил кровь, он оставил Библию. Но он вынял одно из самых важнейших откровений вот этого места. И теперь все каемся. И все грызем локти. Почему кровь, почему крест не работает? Почему? И я начал орать до Бога, объясни мне, Иисус. И мне Бог сказал, все было очень просто на этой молитве. Так было все просто. Он говорит: сын, потому что ты мне не принадлежишь. Я такой: стоп. Я говорю: так это все, я тебе каялся. И Бог мне говорит: покаяние и принадлежность – это две разные вещи. Семья, каемся мы всегда, каемся мы везде. Но покаяние в своей сути ничего не меняет. Покаяние всего лишь признает грех и ошибку. Все. Это все, что делает покаяние. Тебя мент остановил, ты ж перед ментом покаялся. Ты говоришь: я больше так не буду. Ну и потом ты говоришь: ну и меньше тоже. Понимаете, да? То есть ты все равно будешь превышать. Покаяние перед ментом, ты просто признал: да, грешен, да, превысил. Да, изменюсь, да. Но здесь, уезжая, посмотрел в заднее зеркало, мента нет, и поехало все дальше. Ничего, семья, я вам еще раз говорю, мы покаяние никогда никого не изменило. Никогда. Покаяние всего лишь признает. И мне Бог это объясняет. Я еще молодой пацан. И Бог мне объясняет: сынок, ты каялся, но ты никогда не посвящался. Другими словами, твоя территория не принадлежит мне. Твое здание, которое ты... Да, ты признаешь, что здание плохое, здание рухлядь, зданию плохо, но здание никогда не поменяло хозяина. Здание никогда не поменяло документы. Здание всего лишь признает, что оно... Крыша течет, пол прогнил, туалеты не работают, но здание... Да, и всякий раз, когда я к Богу прихожу, я подтверждаю, я грешник. Бог, Библия говорит, будучи верен и праведен, прощает тех, кто приходит к Нему. Но Он не может двинуться дальше, потому что, чтобы действительно наша жизнь изменилась, должно быть перемена документов. Хозяин должен поменяться, семья. Я возвращаюсь к моей вчерашней теме. То, что ты знаешь о Боге, не говорит ничего, что ты знаешь Бога. Семья, обман дьявола загрузит тебя информацией о Боге. Так, вспомните 5 мудрых и 5 неразумных дев. Кто мне может сказать, какая проблема была у 5 неразумных дев? Кто мне может сказать? Вот это твоя проблема, вот это наша проблема. Знаете ли вы, что масло – это всего лишь был, как скрыть настоящую притчу? Вы не поняли. Настоящие мудрецы в притче кроют притчу. Не масло. Когда они пришли к маслам, что Иисус им сказал? Стоп. Он им сказал: вы все сделали, но нет самого главного. Я вас не знаю. Можете себе представить, половина христиан, живущих на этой планете, знают все и имеют масло. Добрые дела, поездки на миссионерские поля, кормление голодных, принятие всех нуждающихся. Это не спасет никого и никогда. Спасает и то, что дает нам доступ перейти по другую сторону. А Царство Небесного... Это знает ли тебя Бог? Я не знаю. Не ты не знаешь. Заметьте, он сказал: не ты не знаешь. Я не знаю. Кто вы? Кто вы, девы с маслом, знающие о женихе? Представляешь, это те девы, которые знали, что жених идет. Знали, они вместе с другими девами спокойно тусовались. Они были в одной церкви, они были в одной структуре. У них у всех были светильники, просто у тех было масло, но не в масле дело вообще, забудьте за масло. Масло – это всего лишь как спрятать притчу. Настоящая притча. И Иисус впустил их не потому, что у них было масло или не было, потому что Он тех знал, а тех не впустил, потому что не знал. Семья, и вот здесь вот этот вопрос. Знает ли Он тебя? Уверен ли ты? На 100%, на 110%, что ты территория Бога, что ты абсолютно Его. И вот здесь интересный момент. Вы берете что-то для себя, так? Смотрите, что же действительно произошло на кресте? Это не то, чему нас учили всю жизнь. Грех – это не столько прощение и искупление семьи. Это восстановление принадлежности. Поймите, крест – это легальная покупка человека. Но если ты не произнес слова полного отречения и посвящения, другими словами, только у нас есть власть и свободная воля перепродать это из одного хозяина в руки в другого. Мы по умолчанию. Почему грех и земля вся во грехе, и мы все во грехе рождаемся? Потому что сатана приобрел права на землю у Адама. Все согласны, да? Это библейская истина. Сатана, обманув, заставил Адама продать землю. Дорогие мои, угадайте, что вот это такое. Вот угадайте, что вот это. Семья – это земля. Вот это земля. Вот это по умолчанию принадлежит. Что Бог хочет сделать? Он хочет забрать права на эту землю у дьявола. Вот почему у одних христиан работает, у других не работает. Потому что сидят две девы рядом. Одна покаялась, а другая посвятилась. Одна всего лишь признала, что у нее есть проблемы, и она признала Христа, она знает жениха. Она ждет жениха, но жених ее не знает. Вот в чем прикол. Жених ее не знает. И вот это обман последнего времени сатаны. Как увлечь христиан? Забить голову членством, уставами, церквями, служениями, поездками, работой для царства, но украсть посвящение. Украсть самое главное, что делает тебя его сыном. Украсть самое главное. Мы все каялись. Но у меня вопрос. Было ли у тебя тотальное, абсолютное понимание, что сейчас не покаяние, сейчас нужна абсолютная перепродажа и обмена документами, сейчас нужно посвящение? Покаяние. Что сделал дьявол? Настоящая ложь – это не забрать что-то. Настоящая ложь – это заменить одно другим. Потому что ты даже раз и вроде ничего не забрали. Но когда покаяние во всех церквях заменили, покаянием заменили настоящее посвящение, знаете ли вы, что в покаянии нет посвящения, но в каждом посвящении есть автоматическое покаяние? Потому что я не могу отдать мою жизнь Богу и не покаяться. Поэтому, дорогие мои, когда в конце этой проповеди, внимание, будет стоять этот крест, ты выйдешь сюда не каяться, забудь. Ты выходишь сюда продать, отдать собственность на свою жизнь. Ты себе после этого момента больше не принадлежишь. И только те, кто будут иметь настоящую смелость, потому что я предупреждаю, не выходить сюда тем, кто играет в игры. Если вы играете в игры и за толпу выйдете сюда, ваша жизнь превратится в ад, потому что дьявол знает, что ты играешь в игры. Выходить сюда только тем, кто больше так жить не может, не хочет и не будет. Игры в христианство закончились. Вот эти пилюли, которые помогают тебе обезболивающие, закончились. Сейчас черное и белое, да и нет, жизнь и смерть. И мы не играем в игры на этом энкаунтере. И тебе решать. Если у тебя еще игра, я умоляю, не выходи. Дьявол разорвет тебя на куски, потому что ты сделал вид принадлежности, но ты никогда это в сердце не имел в виду. Поэтому когда сюда выйдут люди, и потом не вините меня, со мной начался кошмар. Не вини меня, я тебя предупредил. Потому что обмануть людей ты можешь, за толпу выйти можно. Но не обманешь свое сердце, и Бога не обманешь. Дьявола точно, он знает точно. Итак, твое тело, земля, должна быть искуплена. И только после искупления и после посвящения у этой земли меняется хозяин. Бог хочет, как вам объяснить? Он хочет тебя восстановить. Но у дьявола всегда будет аргумент, что ты не отдал свою жизнь. Ты не посвятил свою жизнь. Ты каешься, ты признаешь. Ты всегда, это как девы, ты всегда рядом, но ты не там. Ты всегда близко, но ты не посвящен. Ты знаешь Библию, у тебя даже светильничек горит. У тебя все есть, и ты похож на всех дев. Но отличает одно. Одних Бог знает, а других нет. Одни посвящены, а другие нет. А другие просто здесь за компанию. Просто из-за страха, из-за каких-то мотивов. О, семья, игра закончилась. У нас меняется хозяин. Теперь наш новый хозяин Христос наводит порядок в своей
на своей территории. Сейчас я расскажу еще одну историю. Совсем недавнюю историю, которую мне Бог напомнил и еще больше освежил. Все знаете, ребят, мы 4,5 года, чуть больше 4 лет, купили назад большое красивое здание за 5,5 миллионов. Красивенное здание. Сейчас я хочу взять вас вот очень интересную историю. Я человек, который очень много наблюдаю, пишу, все помню и затем наблюдаю. Когда мы зашли в это здание, Саша, ребята, кто вначале был, вы помните, в каком ужасном состоянии было это здание? Ребят, прекрасное здание, но из-за того, что эти люди, эти бабушки и дедушки, это огроменная церковь, 30 человек бабушек не могут ремонтировать, они не могут даже поддерживать. Ребят, когда мы заходили, крыши текли, можете представить? Мы стоим и по залу ведра, все течет, палас вонючий. В углах, в туалете плесень. Я помню, я как зашел, у меня сердце просто кровью облилось. Как дом Бога можно привести в такое состояние? Я говорю, я готов бы был здесь вылизывать, выдраивать каждый день, но чтобы только дом Бога был в чистоте. Я не знаю, как у кого. У меня отношение к дому Бога, как к дому Бога, ребят. Я не шучу, для меня это настоящее место, куда приходит Иисус. Хотя это даже физические стены. Мы тоже любим эти стены, мы тоже их благословляем. И когда мы туда зашли с ребятами, и даже пастор сказал, он говорит, у тебя, наверное, есть вопросы ко мне, как я запустил это здание. Он говорит, поверь, пастор, это американец мне говорит, предыдущий хозяин. У нас, говорит, просто нет ни ресурсов, ни финансов, ничего. Он говорит, мы еле-еле выживаем. Они даже не могли покрывать биллы, счета, обогреть здание. Они везде повырубали. Самое опасное для здания, когда на 4, 5 или 10 лет отключается энергия, ребят. Здание начинает настолько обветшать, плесневеть и рушиться. Мы удивились, были комнаты, были залы, целые залы, огромные залы внизу, которые не протапливались уже 10 лет. И он сам мне сказал, он говорит, туда даже электричество не подходит. Нам нужно было все переподключать, новые термостаты ставить. И я говорю, вау. И самое интересное, послушайте внимательно, я иду куда-то, эта история очень интересная. Когда мы купили это здание, мы пришли туда, посмотрели. Мы всплакнули, как над жизнью христианина. Знаете, иногда ты смотришь, это ужас. Но мы с ребятами ничего легально не могли делать, пока здание не стало нашим. Слушайте внимательно. Мы плакали над зданием. Мы скорбели, потому что дом Бога был реально в запустении. Те крыши, все просто течет, везде какие-то ведра стоят, корыца. Помните, да, ребят? Везде. Я стою и думаю, Господи, ну и семья, ну поймите, как бы я ни кричал, я не могу помочь этому зданию. Оно не мое. Оно не мое. И так вот у нас, ребят, вот так Бог сожалевает над нами. Вот так Он оплакивает иногда нас. Сынок, я хочу тебе помочь. Ну, пожалуйста, посвяти мне свою жизнь, чтобы я легально, по документам неба, мог дьяволу сказать, вон из этой комнаты и навести порядок. А мы выживаем сами, мы боремся сами. И превращаемся, как в то здание. С каждым годом мы становимся хуже, а не лучше. С каждым годом еще крыша больше протекает. Еще полы больше гниют. Еще больше ведер, которые накапливают вот эту всю дождевую воду, которая льется через крышу насквозь. И самое интересное откровение, это еще не это, ребят. Настоящее откровение ко мне пришло вот когда. Когда мы зашли в этот зал. Вся команда. Несколько сот людей просто включились. Помните, да, ребят? Кто-то красит. Все здесь практически работали. Кто-то менял паласы, кто-то красил. Кто-то менял светильники, кто-то... Данилка, где Данилка? Данилка, где ты? А, Данилка. Вот он. Вот кто крыши делал. Вот кто делал крыши. Вот это все дыры в крышах. Вот человек. Он точно знает, что я правду говорю. Ох, он с этими дырками в крышах налазил. Даже иногда находит еще новые, да? Там, ну, как старые новые. Но он почти все сделал. Красавчик. Практически все. Крыша больше уже год, два, три, наверное, не течет. Семья, самое интересное откровение пришло ко мне вот тогда. Когда мы зашли, навели полный порядок в здании, в разных классах. Знаете ли вы, мне Иисус обратил очень интересное внимание, сейчас меня внимательно послушайте. Знаете ли вы, что в нашем здании до сих пор есть комнаты, в которые мы даже не заходили? Не потому, что я не хочу там делать ремонт, а потому, что этому комнате на него еще не дошла очередь, и еще оно нам не нужно. У нас примерно около 10-12 комнат и залов в здании есть, к которым мы еще не прикоснулись и еще не сделали ремонт. Я говорю, и знаете, иногда мы с вами, я посвятил свою жизнь тебе, Бог, а что вот это? Он говорит, не переживай, до этой комнаты мы чуть попозже дойдем. Я иногда захожу, и знаете, Иисус мне говорит такую вещь. Послушайте, это новое откровение, я сейчас даже для команды услышу что-то новое. Я захожу в это здание с ключами. Я захожу, и там нужно перекрасить, нужно немножко потолок починить. Я захожу в него, знаю, оно мое, оно недоделанное. У меня на него, оно, мне еще не нужно его делать. То есть, я как хозяин принимаю решение не трогать это здание или этот зал до определенного времени. И Иисус мне говорит, даже когда ты отдал полностью свою жизнь мне, будут сферы, к которым я подойду попозже, не переживай. Кто-то понимает, о чем я говорю? И я говорю, Иисус, так мне плохо. Он говорит, ты должен перестать об этом думать. Плохо, хорошо. Самое главное, что все эти комнаты, Иисус говорит, мои. Семья. Проблема не в том, что в комнате проблема, а проблема была, что комната принадлежала другому хозяину. Сейчас она принадлежит нам, и она, эта комната в бездействии не потому, что она в ней кошмар и там нет хозяина, а потому, что хозяин эксклюзивно сделал решение, пока эту комнату не трогать. И когда мне Иисус это показывает, сынок, просто скажи моим детям, в каждой из наших домов есть комнаты, в которые я доберусь, когда я захочу. Я хочу просто вас сразу успокоить. Некоторые люди думают, после покаяния все должно измениться. Нет. После посвящения, после покаяния и посвящения, ты меняешь всего лишь хозяина. А ремонт, ребят, скажите мне, ремонт же начался и не сразу. Ремонт начался через месяц-полтора. Нужно было покупать стройматериал, нужно было закупить палас, карпет, краску. То есть... И получается, да, но теперь все, что... Вот почему это здание сейчас радуется. Не потому, что у него есть несколько комнат, к которым не добрались, а потому, что хозяин поменялся. Теперь все под контролем. Теперь ключи у Иисуса Христа. И даже если в моей жизни есть неполадки, Он все знает и все видит. Потому что я Ему принадлежу. Семья... И после этого перестань себе клянуть, или Господи, а это, не обращай на это внимания. Твой самый главный вопрос. Я принадлежу Ему. Все. Я принадлежу Ему. Пока ты не посвящен, ты всегда будешь проигравшим. Потому что хочешь, знаете, как люди, они хотят жить в мире князя, они хотят питать... Вот где проблема. Мы хотим пользоваться обетованиями Бога, но продолжать жить на территории князя этого мира. Так не работает. Другими словами, это все равно, что сейчас поехать в Москву, встать на Красную площадь и требовать велфер. Минимум ты получишь пару пулей из Калашникова в задницу. Понимаете? Семья, поймите, о чем я говорю. Я говорю, что ты не можешь требовать... Вот, и вот так христиане, смешно, да? Вы знаете, вот так христиане выглядят. Они стоят на территории сатаны и провозглашают обетования Бога, и они не работают. Потому что эти обетования работают на территории Бога. Вспомните блудного сына. Младший сын. Богатейшая личность, имеющая статус в царстве. Имеющий наследие, любовь отца. Я уверен, у него и слуги были, у него все было. Он берет свою часть наследия и идет в страну, в которой у него нет ни власти, ни силы, ни принадлежности, ничего. Написано, растрачивает и превращается, Библия говорит, он питался и жил хуже свиньи. И когда он с этими рылами свининами вот столкнулся, он понял, он вспомнил. О, я же сын. Хорошее откровение. Заметьте, о чем я говорю. Что на одной территории ты никто. И только он решил повернуться и сделал несколько шагов. Отец побежал ему навстречу, принял его. И угадайте, что царство опять сделало. Царство восстановило весь статус. Плюс Царство дало ему что-то, чего он никогда не имел. Перстень власти. Перстень наследия. О, семья. Вот что значит законы этого. Законы отца работают только на его территории. В дальней стране ничего работать не будет. С дьяволом ты никогда не говоришься. Он создал эту игру, и он контролирует эту игру. Ты никогда не выиграешь в этой игре, потому что эта игра настроена против тебя. Ты всегда проиграешь. На территории дьявола не работают обетования Бога. Они работают только на территории Бога. А здесь ты должен знать, что ты посвящен. Это не потому, что себя, это не потому, что у нас нет ошибок, у нас у всех есть ошибки. Но у нас есть одна абсолютная уверенность, чьи мы знаем точно, чьи мы. И еще один интересный феномен, который наблюдается постоянно у посвященных. Они с каждым годом становятся лучше. В то время, когда непосвященные с каждым годом становятся хуже. Как узнать, что ты рожден свыше? Вот только по вот этому моменту. Когда ты рожден свыше, Бог не только наводит порядок в этой комнате, Он держит эту комнату чистой, пока Он не доберется до следующей. И следующий год, следующая комната, следующий год, следующая комната. И я понимаю, что я не 100%, но я знаю, что я становлюсь лучше и чище. Как Библия говорит, от славы в славу, от силы в силу. Другими словами, я не деградирую, я прогрессирую. Хотя еще есть сферы, до которых Бог доберется. Это всего лишь время, не обращайте на это внимания, это как детство. Некоторые люди говорят, о, я еще падаю, я еще ошибаюсь. И мне Дух Святой один раз сказал, так просто успокоил. Он говорит, сынок, скажи моим детям, что ваше согрешение, падение, это всего лишь дело возраста духовного. Потому что Библия говорит, помните, как Павел говорит, пока я был младенцем, я думал по-младенчески, делил по-младенчески, совершал действия, но когда я вырос в мужа совершенного, написано, я оставил все младенческое. И мне Бог говорит, ваши ошибки, это всего лишь дело возраста и возрастания во мне. Не переживайте. Самое главное, принадлежишь ли ты ему? Принадлежишь ли ты ему? Это все, что Иисусу нужно знать. Дорогие мои, еще одна маленькая история. У меня был, сейчас сын уже взрослый, уже сейчас скоро жениться будет. И когда он был маленький, как бы 6-7 лет, у него через дорогу был друг. И я дома их оставил, поехал в магазин что-то купить. Возвращаюсь домой. Бог мой. Еще самое противное, что когда ты дверь открываешь, самая первая стена, которую ты видишь, она была просто убита. Они ее разрисовали, натыкали в нее гвоздей. То есть они убили стену, дырки в ней сделали. Я такой говорю, что произошло с вашим мозгом, что вы это сделали? Вот тут что с мозгами произошло? Они там целое Пикассо сделали. А не только они нарисовали маркерами, которых не сотрешь. Ладно, маркер я перекрашу. Они сделали дыры. Они как подставляли что-то в эти стены. Я такой, так, стоп. Естественно, я тогда чуть-чуть, как бы, ну, немножко крышу подсорвало. Я тогда еще был не очень, ну, такой прогрессивный в Боге. Я так хотел этому соседу врезать. И, естественно, я говорю, кто натворил? Ну, вы знаете, как обычно, да? Как обычно, это он, понятно, все понимают, что сейчас. Самое интересное, что я открыл дверь, этого соседа выгнал, говорю, ногой сюда больше не появляйся. А ты такая морда, своему сыну говорю, сейчас вместе со мной мы будем с тобой работать. Я сажу его в машину, мы едем в магазин, покупаем вот эти сеточки, знаете, которыми дырки заделывать, знаешь, которые стены, ремонтировать стены. Мы покупаем краску, мы покупаем шпатели, мы покупаем вот эту всю замазку, заделку, вот эту, всю эту шпаклевку. И я говорю, а теперь ты, вот сейчас, будешь учиться, как делать стены. Кстати, он до сих пор классно стены делает. Мы дом купили, я помню, дом купили, и его комната, там было несколько таких, знаете, как подломов таких, видно мебель, когда выносили, поломали. Я говорю, сынок, заделай. Заделал идеально, вообще красавчик. Даже опыт есть, стены сейчас работают. Я говорю, а ты сейчас со мной будешь работать? Не хочу. Будешь. Я его посадил, и он у меня, я ничего не делал, он все шпаклевал своими руками. Самое интересное, после этого никогда повреждений стенами не было. И он у меня все шпаклевал. Я ему говорю, он подождал, потом он зачищал. Я говорю, опять перешпаклевываю, неправильно пошпаклевал. Он опять шпаклевал, он опять, потом вот этот, бросал вот эту текстурочку, бросал. Я говорю, много нельзя, опять перешпаклевывать будешь. И он у меня работал, потом он все покрасил. Я говорю, смотри, сынок. Все, что ты сделал, это просто, вот если бы ты эту глупость не сделал, стена бы такая была. То есть он много уроков получил. И там столько работы было. Но не в этом дело, семья. Бог мне преподал урок. Он говорит, два ребенка одинакового возраста сделали одну и ту же школу. Почему ты одного вышвырнул, А у другого у тебя даже мысли не было вышвырнуть, а только дисциплинировать и учить. Я говорю, потому что он мой. Он говорит, так вот, чтобы до тебя дошло, ты мой. Семья, вы понимаете это откровение? Поймите, когда ты его и натворил шкоду, он тебя не выкинет, как религия говорит, в ад пойдешь, ни в какой ты ад не пойдешь. Ты получишь подзатыльник и исправишь свое поведение. Вот что делает отец с сыном. Никакого ада тебя не будет. Ад это для неспасенных, непосвященных и тех, которые отвлеклись от креста и крови. Но для своих сыновей. И Бог говорит, почему ты с двумя пацанами поступил по-разному? Я говорю, потому что один мой, другой не мой. Он говорит, вот это и проповедуй. Вот об этом и учи. Один мой, а другой не мой. И сейчас мы будем решать вот этот вопрос. Ты чей? Чей ты? Я буду потихонечку закругляться. Чем? Это моя любимая тема, извиняюсь. Я люблю ее постоянно украшать, знаете, немножко... Это моя любимая тема. Почему? Потому что эта тема изменила всю мою сущность. Эта тема изменила мое сознание. Иисус настолько просто, на простых примерах доказал мне, что не покаяние, а посвящение. Я теперь никогда покаяние не проповедую. Да, ты покаешься. Когда придешь посвящаться, ты покаешься. Это в пакете, в одном пакете. Но ты должен сказать ему, с этого дня и до конца моей жизни я твоя территория. И это нужно сказать абсолютно осознавая, не играя в игры. Вот почему оно работает, потому что я перед всем духовным миром заявляю, я перестаю играться в игры. Я буду ошибаться? Буду. Я буду падать? Буду. Но это не имеет значения. Мое здание куплено кровью Христа, и я его. Я его. Вы заметили, почему счастливых отступников нет? Вы когда-нибудь видели счастливого отступника? Первые 5 дней, когда он там купил наркоту или там водку, ящик водки. Потом начинается ад. Потому что у Бога, когда человек посвятился ему, когда человек отдал свою жизнь, дороги назад нет. Семья, Бог это не Костка и не Walmart, где ты с ресита можешь сдать продукцию назад. Ты не можешь сказать, Бог, я как бы попробовал продукцию немножко, ну как, слишком много работы. Могу я вернуть назад? Нет. Твоя душа и твой дух уже принадлежит. Дьявол, у дьявола в списках ты уже враг номер один, который он будет уничтожать до конца жизни. И нам уже лучше быть со Христом. Уже лучше быть со Христом. Уже лучше идти за ним до конца. Амин? Как Бог работает? Религия работает путем закона. Что закон говорит? Не делай. И ты стараешься не делать. Но потом берешь и делаешь. Потому что закон никогда никого не поменяет. Мне нравится, как работает Дух Святой. Он говорит, приходи в мое присутствие, и я буду тебя преображать. Кто-то понимает? Религия работает путем закона и заставления. Бог работает путем преображения. Это значит, что приходит момент, где я из-за любви к Богу, я это делать не хочу. Семья, дайте я скажу одну такую тайну. Когда я действительно люблю мою жену, действительно, это мое сокровище, это подарок для меня от Иисуса Христа. У меня даже мысли нет, чтобы сблудить или сделать грех против нее. Мысли. Семья, знаете почему? Потому что я ее очень люблю. Любовь. Некоторые люди говорят, как победить грех? Возлюби Бога. Любовь, в ней все. Когда я люблю. Вот почему любовь, Библия говорит, ты исполнил весь закон. Вы помните, да? То есть тот, кто возлюбил, тот, кто полностью отдал свою жизнь Богу, ты исполнил весь закон. Почему? Потому что закон это закон. Вы знаете, что закон Моисея разделяется на 2 части? Любовь к Богу и любовь к людям. Когда ты любишь Бога, у тебя нет иных богов. Ты не будешь красть, ты не будешь. То есть, когда ты берешь 10 заповедей Моисея и разбиваешь их, доходишь до самой сути, когда я буду любить Бога. В чем исполнение всего закона, всех пророков, всех книг? В любви. Первый момент. Возлюби Бога. И вторая заповедь подобная какая? Возлюби ближнего, как самого себя. Можете себе представить, семья? Бог, оно как бы просто. Знаете ли вы, что победа очень проста, но она будет стоить тебе твоего сердца и твоей принадлежности. Победа, она несложная. Но если я играю в игру... Знаете, Бог у меня, это не моя жизнь. Бог это, знаете, как одна мысль была, вот ребятам понравилось, я в одной из моих шортов сказал, в проповеди сказал, Бог часть твоей жизни или центр твоей жизни? Когда он часть твоей жизни, он всего лишь время от времени и отчасти касается вещей. Когда Бог центр твоей жизни, он касается всего, всегда, постоянно. И вот здесь
Ты из части жизни делаешь Бога центром твоей вселенной. Я хочу, чтобы Иисус был центром моей жизни. Еще очень коротенько буду подходить к концу. Это, поймите, семья, что мы с вами рождаемся в битву двух миров. В вечную, древнюю, нескончаемую битву двух миров. Тьмы и света. Это было до нас, это будет после нас. Естественно, скоро при этом, когда Бог решит, этому придет конец. Но на данный момент уже очень много тысяч лет. Я скажу, миллионов лет еще до сотворения человека война была между Люцифером и Богом. И мы понимаем, что мы с вами рождаемся на поле битвы. И мы являемся полем битвы. Мы являемся тем сокровищем, за которое сражается оба царства. Можете представить, когда-то для меня такая мысль была. Я открываю Библию. Вся Библия, ну вот честно, Творцу всей вселенной нечего что больше делать. Вся его жизнь, ну как жизнь, скажем, да, все его существование, все его ангелы, все его архангелы, все его животные, все его творение сосредоточено на человеке, на невесте и на церкви. Богу что делать нечего? А потом я понял, почему дьявол так хочет нас взять. Потому что он распознает. Вы знаете, когда враг тебя ненавидит, он хочет взять у тебя самое ценное для тебя. Когда тебя какой-то враг на земле даже ненавидит, он хочет тебя лишить того, что для тебя самое ценное. И когда мне Иисус сказал, сыночек, пойми, что дьяволу не нужно ничего от вас. Вся его битва идет за вашу душу, за вашу жизнь. Потому что он знает, что это для меня ценнее всего. Ты для Бога ценнее всего. Не твои дела, не твои какие-то, что я для тебя, Господи, сделал. Перестаньте. Кольцо на моем пальце. Оно ничего не делает. Оно является заветом, и в нем есть цена, сокровище. То есть ты для Бога, это все равно как кольцо с диамантом, которое всегда пытается, Господи, а что мне сделать? А Бог говорит, твоя ценность не в том, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. Ты кольцо с диамантом. Это и есть ценность, которую дьявол хочет забрать и осквернить, в грязь топтать. Поэтому поймите, семья, когда ты отдаешь свою жизнь Богу, ты уже там, где Бог хочет, чтобы ты был. И потом ты постепенно, комната за комнатой, от силы в силу, от славы в славу, превращаешься в тот же образ. И некоторые люди спросили меня, вот когда придет Христос, вот тут готовее, чем я. Я говорю, Бог нас забирает не на основании того, что этот брат чище, чем я. Он нас забирает на основании принадлежности. У меня когда-то была история, коротенькая история. Приехал фотограф к нам домой, сфоткать нашу семью. О, блин. Господи Боже, как вспоминаю, мне вообще плохо, до сих пор плохо. Я эту фотографию даже поставил в моем офисе, чтобы никогда не забыть. Приехал фотограф. Фотосессия должна длиться, ну, часик-полтора. Эта фотосессия была, не знаю, 5, 6 или 7 часов. Это какой-то ад был. Потому что одна мелкая, последняя дочка, делала все возможное, чтобы не сфотографироваться нормально. Она крутилась, она кричала, она вертелась, она корчила морды. И я уже говорю фотографу, ты просто стреляй, может быть, какая-то фотография получится. Семья, мы и переодевали. Из полтора часов в 5, в 6 или в 7 часов, это весь день мы делали эту фотосессию. Я говорю, Господи, мы перерывы делали, мы обеденный перерыв делали. Я уже не знаю, что делать. Эту малую невозможно успокоить. Семья, мы сделали одну или две фотографии. Одну или две фотографии. Она измучила всех. И Бог мне говорит, он говорит, почему бы тебе ее не взять и не выкинуть и сказать лесом, сфотаемся без нее. Здесь глубоко. Я сижу в своем офисе, такой недовольный на дочку. Говорю, Господи, как она мне надоела. Говорит, она тебе надоела, ты ей недоволен. Но почему ты даже не задумался, чтобы сделать фотографию без нее? Говорю, потому что она моя. Говорит, амен, сынок. Амен. Семья, вот так и Бог. Ты забираешься не на основании возраста. Не на основании того, что ты для Господа достиг и 10 контейнеров в Африку отослал голодным. Вообще, это хорошо, но это не имеет никакого значения. Ты Богом забираешься и ценишься на основании, потому что и Он без тебя на небе фотку не сделает. Он дождется тебя.
Он замучит всех. Он еще продлит эту землю на год. И все будут сидеть, говорит, ангелы на небе, да, до каких пор? А Бог говорит, подождите, еще не все дома. Семья, вот это наш папа. Если я, злой человек по своей сущности, не вздумаю сделать фотографию без моей доченьки, как бы она меня не раздражала, я ее ужасно люблю. И без нее не... Бог говорит, вот так и я. Так он говорит, если ты, человек, дошел до этого, дойди же до того, что моя любовь превышает вашу. Моя страсть превышает вашу. Я вас в ад никакой не пошлю. Он говорит, я буду давать вам шанс за шансом, чтобы вы туда никогда не попали, когда вы его дети. Еще одна история, и я закончил. Давайте я так специально отставлю, чтобы эта история была уже точно последняя. Потому что у меня много историй. Последняя история. До того, как у меня была церковь, у меня было интересное хобби. Я любил рыбачить. У меня была хорошая рыбацкая лодка, которую я потом продал, потому что времени нет. Сейчас я рыбачу другие вещи. Вот рыба сидит. То есть мы ловцы другой рыбы. Я бы с удовольствием на рыбалку съездил. Но для меня это дороже, для меня это ценнее. Здесь мое сердце. И у меня было хобби. Я любил рыбу ловить. И мой сын тоже любил. Он тогда тоже в этом же возрасте. 6, 7, 8 лет. Такой пацан, подросток. И мы с ним любим ездить на рыбалку. И, естественно, рыбу мы перестали домой привозить, потому что жена говорит, так, ты хочешь рыбу? Привозишь, чистишь, все делаешь. Я такой один раз сделал, говорю, Свет, я больше рыбу привозить не буду. Он говорит, нормально, я согласен. И мы перестали. И мы с сыном занялись. Я потом понял, почему американцы любят спортивную рыбалку. И... мужики могут наловить, но чистить не хотят. И у меня Света такая говорит, ты хочешь рыбу? Я говорю, нет. Он говорит, я тоже не хочу, что ты ее привез? Говорит, если мне надо, я куплю. То есть и у меня рыбалка превратила в спортивный интерес. И мы с сыном поменяли все снасти, и мы просто ездили под мосты наши, там Гиг-Харбор, если эти мосты кто знает, там у нас классные заливы, и там круто клюют акулы. Классные акулы такие, по полметра, по метру такие, хорошие акулы. Мы их просто вылавливали, тягали, фотолизи назад отпускали. Просто ради того, чтобы просто спортивный интерес. Сын сильно это любил. И мы один раз, знаете, тянем-потянем. Один раз я такую рыбу думаю, что-то тянет. Я думал, что я сначала я бревно зацепил. Я подтягиваю, а там, знаете, такие у нас снасти такие серьезные были. Там целая лебедка машину вытягивает, знаешь. И я такой клык-клык-клык-клык-клык. Смотрю, из дна такое до меня смотрит. Я быстро этот трос перерезал, семья. Там даже, ты же акул не ловишь на леску, вы знаете, да? Ты ловишь на конечный момент этот трос, потому что они перегрызаются. Я как это глянул, я конец этого троса бабах плоскогубцем перекусил. Я такой, не дай Господь, такое вытащить лодку. Мне страшно стало. Знаете, как я вспомнил фильм эти, знаете? Такая морда из тьмы выходит и такой, ну-ну-ну-ну-ну. От Господь подальше. И мы ловим дальше рыбу. Потом мы поймали такую, примерно с метр рыбу такую, где-то вот, метр. Где-то рыба метр. Такая, тоже акула прикольная. И сын такой, папа, вытащи, вытащи, вытащи. Я говорю, сынок, да на чем она? Папа, вытащи, я сфотаться хочу. Я говорю, ладно. Вытаскиваем эту акулу, вытягиваем ее в лодку, прям ложим посередине. Он такой поднимает это, знаете, там крючок с леской. Говорит, папа, сфотай меня. И я его фотою, там акула такая. Ему так понравилось. Ему, вау, вау, есть кого же друзьям показать. И потом из неба Бог здесь останавливает. Он говорит, все, что я хочу сделать, это перевести вас в ваш мир, в тот мир, в котором вы созданы. Он говорит, это и здесь, когда Бог, я приехал домой, эта тема, целая тема продолжалась. И он мне говорит, вспомни эту рыбалку. Он говорит, ты, когда ты нырнул бы на территорию акулы, говорит, ты бы, надолго бы тебя не было. Ну, вы видели, да, эти все документы. То есть, там чик нога, там чик рука, там. То есть, тебя бы просто съели. Ты просто плавающий кусок мяса. У тебя нет ни силы, ни власти. У тебя просто молитва. Господи, чтобы акула меня не заметила. И ты, и ты напукал, чтобы запах пошел, чтобы к тебе ничего не подплыло. Такой, знаете, запах, да, такой аварийный запах выпустил из себя. И это смешно, но у меня есть поинт, почему я это говорю. Послушай, мы не можем победить даже маленькую акулу в воде. Но вытащив акулу в наш мир, она перестает иметь силу и власть. И даже вот эта метровая акула, которую я очень боялся бы там, я вообще не боюсь здесь. Знаете почему? Потому что акула сейчас в моем мире, где я доминирую. Где я хозяин. И Бог говорит, когда вы рождаетесь свыше, отдаете жизнь, я перевожу вас в ваш мир. И теперь вы с демонами и бесами. Вот почему бесы подчиняются. Потому что теперь не я в его мире выживаю, а я, он в моем мире выживает. Я доминирую. Другими словами, что Бог хочет сделать? Он хочет вынуть тебя назад в твою территорию, где дьявол не имеет ни силы, ни власти, ни победы. Он, его власть абсолютно обнулена, он ничего не может. И теперь ты доминируешь, ты хозяин. И люди говорят, как это на самом деле? Семья – это вот так. Дьявол вне своего элемента. Или ты вне своего элемента. И когда мы вне своего элемента, мы выживаем. Амин? Мы выживаем, мы мучаемся, мы прячемся, мы молимся, Господи. А здесь уже совершенно другой. И Бог мне говорит, вспомни своего сына. Он вообще даже не боялся эту акулу. Почему? Потому что теперь она на вашей территории, в которой вы властвуете, и вы хозяева. И вот это то, что Бог хочет сделать. Он хочет дать тебе власть. Вот когда Бог говорит, все даю вам власть, это не просто он тебе в мире акулы дает тебе какое-то оружие. Когда он говорит, все даю власть, я вас вынимаю из мира Люцифера и ставлю в мир, где должны жить сыновья Бога в присутствии Духа Святого, в его атмосфере. Амин. Ребят, вынесите крест, пожалуйста. Последний пример. Я расскажу вам, что украл сатана. Что украл сатана, какую истину дьявол украл. И после этого мы будем с вами молиться. Опять повторяю, это молитва посвящения. Это молитва, где ты сдаешь свои права на свою жизнь. После этой молитвы, если ты искренне подойдешь, ты будешь абсолютно уверен, что ты территория Бога. Здесь семья, меняются документы. Да, ребят, встаньте по обе стороны, кто-нибудь впереди, кто-нибудь сзади. Я хочу вам объяснить один момент, который украл дьявол. Кто-нибудь слышал такое откровение сораспятие Христу? Слышали, да? Библия часто об этом говорит, сораспятие Христу. Но что есть сораспятие? Вы заметили, что дьявол, настоящая ложь, это не поменять что-то. Настоящая ложь, это заменить и что-то не договорить. Так вот, часть креста, насчет которой сатана даже не боится ее прятать. Мы все знаем, все неверующие знают, что Иисус умер на кресте. Это в фильмах показано. Дьявол не прячет крест. Крестики у всех, они продаются. То есть Библию он не прячет. И все знают, что когда мы приходим ко Христу, он нас прощает. Конкретная истина. Но здесь момент. Ты в позиции, есть два типа христиан, которые не посвящены, которые приходят за прощением. И Иисус, висящий на кресте, написано, он прощает тебя. Но что значит жить в победе? И здесь, и смотрите, семья, мудрость заключается в том, что мы знаем с вами откровение, что Иисус стал мной. Амин? Он стал мной, взял грехи, понес. То есть он не просто взял твои грехи, он стал тобою. Чтобы действительно тебя освободить, ему нужно было сказать, я Андрей, я Сергей, я Александр. То есть он должен был тобою быть, взять всего тебя на себя и умереть вместо тебя. Мы это все знаем. Но что дьявол украл? Бог стал тобой, мы все знаем. Но вы знаете, давайте сейчас повернемся, ребят. Когда происходит сораспятие, когда он стал тобой, ты, вот откровение, ты становишься им. Теперь вот что значит посвящение семья. И вот почему большинство христиан не хотят. Потому что посвящение, это не просто пришел, попросил прощения, опять жить своей жизнью назад. И вся жизнь заколдованного круга. Проклятие, прощение, и каемся, грешим. Вот здесь... Он – это ты, а ты становишься христианином. Библия называет не христианами. Библия называет, ты становишься Христом, помазанным. Понимаете, да? Это не титул, это не человек. Ты не становишься Иисусом, ты становишься Христом. Вот почему людей начали называть христианами, подобными Христу. Это значит, что он становится тобой, чтобы тебе подарить свою сущность. Кто-то понимает? Тебе подарить свою натуру. Он не просто забрал. И вот здесь дьявол... И мы такие, да, дьявол забрал. Но, извиняюсь, Иисус забрал все. Иисус забрал на себя, он пролил мою кровь, он стал мной. Но здесь украдена одна истина. Он тебе подарил свою сущность. Теперь, отдав себя, я становлюсь его прообразом на этой земле. Вот почему Иисус сказал, мне надлежит умереть. Если семя не попадет в землю и не умрет, не принесет плода. О чем Иисус говорил? Он говорил, что когда один посеется, один Христос сеется, миллиарды Христов поднимаются на этой земле. Вы понимаете это? Воздайте ему славу. Спасибо, семья. Пожалуйста, поверните крест. Давайте мы поднимемся. Сейчас перед тем, как вы сюда придете, я хочу сейчас еще раз помолиться, дорогие. Закройте ваши глаза, пусть ничего не отвлекает вас. Это самый главный шаг в вашей жизни. Как самый главный шаг нашей жизни был когда-то. Закрой глаза, пусть ничего не... И прямо сейчас пусть Дух Святой поговорит с тобой. Хочешь ли ты абсолютно и тотально принадлежать Иисусу Христу? Это будет цена, это не шутка, семья. Я никого не пытаюсь обманывать, играть в игры. Мы здесь не для этого. Я хочу себе сказать абсолютную правду. Моя жизнь отдана. У меня больше нет моей жизни. Мне дана его жизнь. Но это жизнь в победе, в силе, в славе, в мудрости, покое, мире. Это жизнь прогресса в моем Христе. Ценой этому будет то, что я отдаю ему мою жизнь. Все мои планы, мои мечты, все, что я придумал, я складываю здесь. И я говорю, назови меня, дай мне ты идентичность. Покажи мне, открой мне мое имя Иисус. Прямо сейчас. Попроси его. Попроси его открыться тебе. И прямо сейчас, кто из вас готов посвятить свою жизнь живому Богу, выйдите сюда и станьте вот здесь на колени. Никаких игр, никаких шуток, никаких религиозных прибамбасов. Я выхожу, потому что я больше так жить не хочу и не буду. Я отдаю мою жизнь Иисусу Христу. После 5 или 10 минут вас помажут елеем, дорогие, но сейчас я хочу, чтобы ты своими словами около креста сказал Иисусу, Господь, я твой, Господь, я принадлежу тебе, с этого дня, с этого момента я твоя территория, я твоя собственность. Прямо сейчас скажи ему, что ты отдаешь ему права на твою жизнь, ты отдаешь ему все свое существо, и ты принимаешь его образ на себя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус.